Доброе утро. Ну, давайте будем двигаться от общего к частному. И сегодня возьмем для примера два очень важных исторических эпизода сотрудничества России с европейскими странами, сотрудничества России и Запада. Очень разных примера действительности и по эффективности, по степени успеха в конечном счете, и по структуре союза, который был создан в первом и во втором случае, эти примеры существенно отличаются. Их объединяет то, что они попадают в общую группу сотрудничества, традицию сотрудничества, о которой мы с вами говорили. Но в целом, мне кажется, интересно сравнить тоже их и на предмет различий. Коротко суммирую то, что мы пока обсудили. Первое, что сотрудничество в истории отношений России и Запада достаточно все-таки нередкий пример, в отличие от того, что нам говорят или ожидают реалистские теории. Второе, что оно, как правило, основано на признании Западом определенных ценностей и интересов России, и тогда может иметь перспективы. Это чаще всего основано на общности угроз, восприятии этих угроз и общих ценностях, будь то христианство в ранних периодах, относительно ранних периодов взаимоотношений с Европой, или проблемы стабильности миропорядка, суверенитета и так далее. Третье, что в своих российских ценностях достаточно сложные изменения претерпела российская система, но у нее есть немало сходств и сегодня тоже, несмотря на риторику и дискурс отдельной цивилизации, масса сходств российских ценностей с европейскими сохраняется, но есть и немалое внутреннее своеобразие, связанное с историческими особыми задачами, которые решала Россия в своей истории. И четвертое, мы коротко обсудили теории в прошлый раз, различные подходы к российской внешней политике, и я обозначил свои симпатии на стороне конструктивизма, обнаружив изъяны как в реализме, так и в либеральных теориях. Западные теории в целом весьма этноцентричны. Наверное, то же самое можно сказать и о многих российских теориях, и о многих китайских теориях. Но в особенности это касается либерализма, который рассматривает свои ценности как универсальные, и это делает крайне сложным понимание вот тех внутренних особенностей российской системы, о которых я говорил. Ну а сегодня давайте поговорим об этих трех вопросах. В основном сосредоточимся на первых двух. Третий вопрос – это, что называется, для дискуссии. Анна Борисовна изначально ориентировала меня на то, чтобы я постоянно проводил параллели с современностью. Я счастлив это делать, и это, как говорится, ведет нас к тому, чтобы обсуждать, хорошо, союзы в XIX веке имели место, почему союз невозможен сегодня? Каковы те условия, которые послужили формированием этих союзов в XIX, начале XX века? Можно ли их теоретически сформулировать, эти условия? И затем проиллюстрировать современным периодом отношений России и Запада, показав, что эти условия на сегодня отсутствуют. Вот вокруг этого мы, наверное, будем вести разговор после перерыва. Венская система и Священный Союз. Большая и сложная тема. Я не являюсь профессиональным историком. Довольно много интересных книг, и не говоря уже о сотнях и тысячах статей написано на эти темы. Но если говорить коротко, то историческая хронология такова, что Россия участвовала в наполеоновских войнах, участвовала на первых порах не слишком успешно. Если вспомнить такие битвы, как Аустерлиц, описанные в классике русской литературы, «Войне и мире» и других, битва при Фрейланд, которую Россия тоже проиграла. В общем, это была и славная, и сложная страница военной истории России. Надо вспомнить, наверное, и мирный договор с Францией, так называемый Тильзитский мир 1807 года, в котором были даны важные обязательства о мире, в том числе со стороны Франции. Но если говорить о параллелях исторических, то так же, как это когда-то, много лет спустя, произошло с пактом советской России с Германией, из него ничего не получилось. В результате Франция оказалась столь же неверна своим обязательствам, сколько гораздо позже Германия. И это соглашение разрушилось. Наполеон вторгся в Россию, а собственно система международных отношений, венская система международных отношений, стала ответом России на наполеоновские усилия сделать Францию господствующей в Европе. Европа известна постоянными попытками крупных держав занимать доминирующее положение, создавать, как сейчас принято говорить, однополярную систему в европейском масштабе. И тогда это всячески к этому стремилась Франция. Не вдаваясь в военные детали, есть опять-таки масса интересных работ на эту тему. Те из вас, кто историки, и те из вас, кто политологи, международники, без труда найдут и прочитают эти работы. Я, в частности, особенно рекомендую одну из последних книг Доминика Ливина о России, участии России в войне с Францией, в войне с Наполеоном. Там есть и военная сторона. 600 тысяч французских войск были разгромлены, и Россия фактически преследовала наполеоновскую армию вплоть до Парижа, и с помощью других европейских армий нанесла в конечном счете поражение Франции и предложила новые условия соблюдения мира в последующем. Какие это были условия? Что ставил перед собой в качестве цели Александр I в то время? Прежде всего, мы с вами говорили немножко о геополитике, о польском коридоре. Я помню, кажется, Матвей задавал этот вопрос, причем тут геополитика, если Россия ядерная держава, да? Вот это представление о важности польского коридора, оно коренится в том числе и в том времени, и это один из важнейших вопросов, который тогда уже поставил Александр. Нам необходим контроль Польши. Польша должна быть поставлена под контроль России. Если потребуется, то путем расчленения ее. Как вы знаете, вряд ли ни одно европейское государство не проходило через такое количество расчленений, ни даже исчезновений, как Польша, в силу конфликта великих держав. Необходимо включить, говорил Александр, помимо Польши, в эту систему все остальные государства континента. Он добивался, конечно же, прежде всего, невозможности нового подъема Франции, нового возвышения Франции, возвращения к угрозе войн со стороны Франции, и стремился выстроить новую систему отношений путем согласования как интересов, так и ценностей. И Священный Союз – это, собственно говоря, более узкая группа государств, которая вошла в Венский союз, и это, собственно говоря, главная инновация Александра I, который предполагал сотрудничество монархий, трех монархий, прежде всего, Австрии, Пруссии и России, на основе ценностей христианского единства и подавления революционного движения в Европе. Здесь тоже вы видите множество параллелей с современным временем, с тем, как Россия настаивает на том, что цветные революции нарушают международный порядок. Это старый принцип легитимизма, который тоже держится на идеях Александра I. Собственно говоря, это сотрудничество на основе религиозных принципов христианского сотрудничества должно было быть ядром венской системы по мысли Александра и постепенно вытеснить отношения власти, соперничества. В этом, опять-таки, Александр, вопреки тому, что нам скажут реалисты, думал прежде всего в категориях солидарности, в категориях ценностной солидарности, религиозной солидарности, а не баланса силы власти. Он даже предполагал, кстати говоря, что национальные армии будут отменены, и они будут заменены действующей общей европейской армией. Вот такая, если угодно, утопия начала 19 столетия. Очень интересен текст Священного Союза. Там всего 3 статьи в этом документе. Я его цитировал в книге и прочитал вам первую статью. Обратите внимание на язык, на основные, как говорится, понятия. Особенно те, кто привык думать в категории баланса власти по-английски, потому что книга по-английски. «Comfortably to the words of Holy Scripture, which commands all men to look upon each other as brothers. The three contracted monarchs will continue united by the bonds of a true and indissoluble fraternity. And regarding themselves as compatriots, they shall lend aid and assistance to each other on all occasions and in all places, viewing themselves in their relations to their subjects and to their armies as fathers of families. They shall direct them in the same spirit of fraternity by which they are animated for the protection of religion, peace, and justice. Еще раз. Братья, неразрешимое и нерасторжимое братство, единство, отцы семей. Вот, собственно говоря, язык и терминология, дискурс Александра для тех, кто интересуется дискурсом как основой формирования политики, внешней политики. Как именно предлагалось добиться, двигаться в этом направлении? Собственно говоря, несмотря на эту утопию, и уже тогда многие государственные люди и лидеры других государств видели ее именно в качестве утопии, я вернусь к этому вопросу, и Метерних, и, естественно, Англия и Франция не воспринимали эти принципы Священного Союза в то время. Но несмотря на это, система была сформирована и просуществовала. В целом, венская система просуществовала почти 40 лет и обеспечила относительный мир и стабильность на континенте. А почему? Потому что все-таки участников объединяло прежде всего желание сохранить политическое равновесие на континенте, сделать так, чтобы войны, подобные наполеоновским, были более невозможны, и на основе все приверженности некоторым общим принципам. Кстати говоря, Англия тогда, если угодно, в сегодняшних терминах либеральное государство, всячески осуждала идею вмешательства во внутренние дела государства. Всячески осуждала эту идею, потому что такое вмешательство должно было быть иметь место на основе других совершенно принципов. На основе принципов легитимизма и монархической христианской солидарности. Сегодня, как мы знаем, идея гуманитарного вмешательства – это то, что всячески поддерживается и проводится в жизнь в качестве новой основы международного права. И наоборот, Китай, Россия и другие выступают против всяческого вмешательства в внутренние дела. Тогда все было ровно наоборот. Англия выступала против вмешательства в внутренние дела государств, Александр и другие настаивали на такой необходимости, чтобы предотвратить возможность подъема революции. В то время Франция, кстати говоря, не была включена в Венскую систему. Собственно, на Венском конгрессе 1815 года, где Александр был председателем по праву победившей державы, В то время Францию не включили в Венский конгресс, и историки могли бы, если бы так и произошло и дальше, проводить параллели с Веймарской Германией, которая, как вы знаете, оказалась в совершенно другой ситуации после Первой мировой войны. Но эта ситуация была исправлена, и уже в 18 году Франция была включена на другой конференции в Ачене и в Тропау, и вошла в Венскую систему, стала ее частью. В этом состояло изначально намерение Александра включить всех. Все должны участвовать так или иначе. Кроме того, Александр был либералом по своим убеждениям, как многие из вас знают. И Пушкин в свое время писал вскоре после Царско-сельского лицея о днях Александра Прекрасного, не Александра Прекрасного начала, имея в виду все-таки начало либеральных реформ. Александр был готов идти очень далеко, в конечном счете сделать Россию в полном смысле этого слова европейской державой с точки зрения ценностей, конституции и прочее. Но война и все вот эти перемены на континенте, подъем революции, дестабилизирующая энергия очень существенно трансформировала этого человека, сделала его поклонником принципиально иной системы ценностей. Но в то время он исходил из того, что необходимо постепенно либерализовать континент. Это должно делаться сверху, а не снизу. В то время это был период, когда Александр еще считал, что либерализм, которому он был верен изначально, а он воспитывался швейцарцем и воспитывался сугубо в либеральном духе, либерализм должен быть основой движения вперед, но это должен быть контролируемый либерализм. Либерализм сверху, либерализм под патронажем государства. Очень часто, во всяком случае, российские международники проводят тут тоже параллели с первым начальным периодом Путина, который собирался постепенно ввести Россию в европейский континент, в европейскую систему, но только на основе сильного государства и принципов великодержавности. Пример, очень простой пример, это то, что Александр даровал Конституцию Польши, как вы знаете. Конституцию Польши получила от России. А если говорить о позициях других держав, очень важно в этом отношении учитывать мнение Клеменса Меттерниха, очень влиятельного европейского лидера, канцлера Австрии, который был против всяких проектов либерализации, даже сверху, который исходил из того, что легитимизм – это основа. Это должно быть основой существующих границ. Подавлять революционное движение необходимо при всех условиях. Никаких проектов либерализации стимулировать нет необходимости, потому что они в конце концов и приведут к революционным движениям. Позже примерно так мыслили многие близкие к русским царям люди. Вспомните Победоносцева, его идеи подмораживания России и так далее. Что касается внутренних споров, мы говорим не только о том, как формировалась политика, но и о том, какая была в том числе позиция внутри такого рода политики Священному Союзу. И мы вернемся к тому, что признание было в основе движения России в этом направлении, западное признание. Но что касается внутренних споров внутри страны, Александр, как я уже сказал, не был представителем реалистского державного мышления. И внутри страны его поддержали различные группы. Его поддержали прежде всего те, кто считал, что Россия должна быть в концерте европейских монархий. В этом основа мира и суверенитета. В частности, тогдашний министр иностранных дел России, граф Нессельроде, Карл Нессельроде, который был очень близок по своим взглядам к Меттерниху, тоже исходил из необходимости поддержания статуса КВО на континенте. И, в частности, писал в одном из своих писем к Меттерниху. Они вели постоянную переписку, и он писал, что старая Европа не существовала более 40 лет. Поэтому мы должны попытаться сохранить ее такой, какая она есть, чтобы не стала гораздо хуже. Вот основной принцип мышления. Как бы не стало гораздо хуже, сохранить, какой она была, Европа, то есть до наполеоновских войн. И он, конечно, выступил целиком и полностью сторонником Александра, не только потому, что он был министром, но и потому, что это отвечало его мировоззрению. Очень влиятельный в то время интеллектуал, официальный историк России Николай Карамзин тоже поддержал Александра и видел в ее политике гарантию безопасности, устоев государства. Но были и противники, их было не так мало в то время. Во-первых, были те, кто считал, надо сказать, что сам Александр на каком-то этапе рассматривал идею создания односторонней системы, не концерта и не системы союза, в которой у каждого была бы возможность участвовать в принятии решений, а односторонней гегемонии в Европе, доминирования. Такая возможность им рассматривалась, и были советники, которые ему советовали это сделать. И это, наверное, то, что ожидали бы от него современные реалисты, агрессивные реалисты вроде Джона Миршаймера, потому что это верный путь к региональной гегемонии, с этим контролем на основе принципов власти. Но, в принципе, сильных сторонников и сильной поддержки этой идеи не было. Александр тоже от нее достаточно быстро отказался. Страхи европейцев были очень и очень велики в связи с этим. Вероятно, так же велики, как они сегодня, по поводу того, что Путин скоро оккупирует Прибалтику, Восточную Европу, Швецию и так далее. Очень много из этого было и остается преувеличенным, хотя сюрпризов, никаких сюрпризов исключать нельзя. Были противники из лагеря тех, кто считал, что Россия должна уйти в изоляцию, что Россия слаба, у нее свои интересы, ей следует прежде всего заниматься выздоровлением, созданием сильной армии и готовиться к тому, что Франция вернется. Она все равно вернется, все ваши союзы, они в конечном счете не решат проблему. И это, кстати говоря, фельдмаршал Михаил Кутузов, сыгравший принципиально важную роль в Отечественной войне в то время, и, соответственно, многие военные круги. Противились Священному Союзу и церковные круги в то время, те, кто уступал за аутентичность православия, те, кто опасался претензий на универсальность со стороны католичества, в частности, архимандрит Фусий, влиятельный настоятель Юрьевского монастыря, был противником этого. И была маленькая группа, тоже только-только возникающая, либералов, институционалистов в интеллигенции, прежде всего декабристы, офицерство, те, кто поняли, что такое Европа на личном опыте, пройдя наполеоновские войны, и те, кто выступили в конечном счете против принципов самодержавия. В целом, после того, когда эти принципы были созданы и возобладали, как мы уже сказали, политика Священного Союза и Венской системы придала значительное спокойствие и уверенность континенту. Многие не разделяли принципы Священного Союза, и, собственно, Австрия присоединилась к этому только уже в 30-м году. Вместе с Пруссией и всегда имели в виду свои собственные соображения, пытались преобразовать это в свою собственную, как говорится, повестку. Но система в конечном счете все-таки сыграла свою роль. Почти 40 лет не было войн, и в этом отношении Генри Киссинджер прав, который называет эту систему как систему, которая гарантировала самый длительный мир, известный на то время Европе. Вот вам модель русского лидерства. Вы можете это сравнить для себя с другими моделями лидерства, гегемонии, в том числе с моделью лидерства США на сегодняшний день. Один из главных принципов того, как это строилось для Александра, это были не пустые слова, что внешние обязательства, союзнические обязательства, наша честность держится на союзнических обязательствах выше национальных ценностей и интересов. Это были не пустые слова. Я вам только один пример приведу. Пример Греции. Греция потребовала независимости и восстала в начале 19 столетия, 721 год. И это был очень тяжелый выбор для Александра. Почему? Потому что турецкий султан не щадил никого в этом отношении. Греческий патриарх был повешен на Дворцовой площади перед окнами султана. Давление на Александра вмешаться в ситуацию было колоссальным. Тем не менее, был только отозван посол из Отаманской империи. Восстание греков поддержано не было. Это произошло гораздо позже. Александр выступал против независимости Греции. Позже, несколько лет спустя, в 24 году, уже и Метternich был готов предоставить независимость Греции, но Александр все равно настаивал на своем. Он говорил о том, что мы можем предоставить определенный внутренний суверенитет, некоторую автономию трем будущим греческим княжествам. Но идея греческой независимости, государства греческого, была для него абсолютно неприемлема. В силу того, что он брал на себя обязательство сохранять порядок и спокойствие, подавляя революционные движения внутри Европы. И тех же принципов придерживался его брат Николай I, который заменил Александра после его смерти в 825 году. Несмотря на войны с Турцией, кстати говоря, Николай был против расшатывания власти султана. Исходил из того, что в принципе тот те же. Да, не христиане, да, неверные в этом отношении, но тем не менее принципы те же. Политика легитимизма должна продолжаться. Ну и второй принцип – это, конечно, поддержка консервативных держав со стороны Александра против революционных движений. И Россия активно подавляла эти движения, не оставаясь там и выводя потом свои войска. Самая сильная армия по численности, естественно, была русская армия в то время. Она участвовала в подавлении этих движений и в Испании, и в Португалии, и в Бельгии, и в Италии, и в Польше, в Венгрии, в Румынии. Это то, на чем держалась тоже система в то время. Но со временем, конечно, тут об этом тоже нужно сказать, в двух словах, прежде чем мы перейдем к Антанте, система показала свою ограниченность. Чем дальше, тем больше. Великие державы, участники системы демонстрировали, что у них свои собственные интересы, в частности, в отношении Отаманской империи. Отаманская империя разваливалась на глаза. Николай I потом со временем назвал ее больным человеком Европы. И возникла масса претензий и амбиций со стороны великих держав о том, кто будет контролировать Отаманскую империю. Кроме того, были разные ценности, это тоже становилось все более заметно. Лорд Пальмерстон, британский политик, в то время сформулировал понятие Европы двух и трех Европ. Помните, когда Дон Рамсфельд говорил о том, что есть новая Европа, есть старая Европа? Правда, он говорил, в связи с тем, кто поддерживает нас и кто не поддерживает нас в предстоящей войне в Ираке. Вот Пальмерстон говорил о том, что есть Европа новая, это Европа Англии и Франции, имея в виду либеральные принципы, принципы народного суверенитета. И есть Европа старая, Европа трех, это Россия, Австрия и Пруссия. То есть различия в ценностях уже были заметны, во всяком случае, для тех политиков, кто участвовал непосредственно в формировании дипломатии. Ну и, конечно, был и личностный фактор. В конечном счете, негибкая позиция Николая I в отношениях с Турцией, с турецким султаном, тоже привела к глубокому кризису и, в конечном счете, к войне 853 года, к Крымской войне. Мы о ней будем говорить подробнее в понедельник. Два слова об Антанте. После перерыва мы вернемся к этим темам, и вы зададите вопросы, которые у вас есть, и мы продолжим. Это, в общем, совсем другая система. иной принцип лежал в основе образования Союза с Западом в то время. И тут мы уже говорим о конце 19 столетия, начале 20 столетия. Произошло немало изменений за это время, и они сыграли свою роль. Это, в общем-то, уже совсем другие условия. Россия действовала в тех условиях, когда Венская система разрушена, она сменилась системой соперничества великих держав. Кстати, многие проводят параллели сегодня именно с той системой. В России, и я об этом позже буду говорить, у меня одна из лекций о современных дебатах мирового порядка, о мировом порядке. В России есть две позиции на сегодняшний день с точки зрения того, чего следует ожидать. Одна из этих позиций, что мы можем все-таки, если мы достаточно сильны, попытаться воссоздать принципы Венского конгресса сегодня. Это Сергей Александрович Караганов и другие. А другая позиция, что все-таки оснований для такого оптимизма нет на сегодняшний день. Мы более вероятно находимся в достаточно длительном периоде столкновения интересов великих держав. И если искать параллели европейской истории, то это не Венская система, не Венский конгресс, не постнаполеонский период, а это 70-е, 80-е, 90-е годы 19 века. То есть именно та эпоха, о которой мы сейчас с вами говорим. Это одно принципиально новое условие. Второе, что Россия более не была сильнейшей на континенте. Тот ореол, который был, ореол державы-победительницы, председатель Вселенского конгресса, исчез и испарился. Нужно было выстраивать отношения с Западом на совершенно других основах. Более того, Россия ослабла и экономически. Третье, постепенно все-таки формировалось восприятие угрозы со стороны Германии. В данном случае Франция отошла на задний план, а вышла вперед Германия как держава, которая стремилась нарушить политическое равновесие в Европе. Она росла достаточно быстро в то время, и постепенно менялось отношение России и Германии. Тоже в России особые отношения с Германией. Ранее были с Пруссией, а затем с Германией, отчасти потому, что Германия помогла России вернуться в мировую политику в ряды великих держав после поражения в Крымской войне, объединившейся Германии. А Россия помогла Германии, собственно говоря, стать объединившейся. И Отто Бисмарк, который был канцлером немецким в то время, и который председательствовал до 1890 года, был канцлером, воспринимался как чрезвычайно важный партнер России. До этого времени Германия не воспринималась как угроза. Прежде всего по этим причинам, о которых я сказал. Но времена менялись. Германия проводила все более и более наступательную политику, требовала к себе внимания, она активно перевооружалась, пыталась иметь свой собственный флот, союзнические обязательства, которые у нее были, в том числе и с Россией, ставились под сомнение и даже нарушались. И когда немецкий император Вильгельм, который как раз и пришел к власти в самом конце 19 столетия, отказался возобновить договор об отношениях с Россией, то тогда Россия стала менять приоритеты, и именно тогда достаточно активно уже развивалась французская дипломатия. Сближение с Францией было весьма активно. И в это время в российской дипломатии было очень сильно убеждение, позже о нем скажет министр иностранных дел тогдашней России Владимир Ламсдорф, дневники которого опубликованы, и на которых я и основываюсь здесь, что для того, чтобы сохранять хорошие отношения с Германией, необходим союз с Францией. Вот классическое мышление с точки зрения баланса сил. Великодержавный союз. Сдерживать одних в союзе с другими. И такое же мышление разделяли во Франции и считали союз с Россией гарантией предотвращения будущей войны с Германией. И на основе этой дипломатии, на основе этих принципов в 1891 году был заключен союз. Сначала это было секретное соглашение о политическом союзе. Секретное по понятным причинам. Дипломатия исходила из того, что Россия должна иметь возможность все-таки восстановить, затем нормализовать и развивать отношения с Германией тоже. Не нужно придавать это огласке. Но затем, 3 года спустя, возник и военный союз. Военный союз уже предполагал взаимные обязательства. Вот Россия и Китай сегодня есть политический союз, наверное, можно говорить о том, что есть. Но военный нет, и обе стороны всячески противятся этому. И вот тогда дипломаты забеспокоились, в частности, Ламсдорф был очень откровенен, правда, в своих дневниках, что это крайне опасно для России. Такое движение, такое сближение с Францией. Возможно, он был пророком. Возможно, он видел в конечном счете, к чему это приведет. Если военные, говорил он, считают нужным сговориться между собой, то они должны сделать это так, чтобы не компрометировать нас каким-нибудь письменным документом и сохранять за нами всю свободу действий. Это дипломатия Горчакова, это дипломатия полуизоляции и сдерживания, дипломатия равноудаленности. Мы можем и должны сохранять свободу рук европейской политики, мы должны иметь гибкость в нашей дипломатии и выиграть время для того, чтобы усилиться внутренне. На этих принципах держались Александровские реформы, я имею в виду великие реформы Александра II, мы о них тоже будем говорить. И Ламсдорф был сторонник этой школы мышления. Целью французов, говорил он, является покушение на нашу свободу действий и стремление распоряжаться нами при помощи какого-то формального соглашения, компрометируя нас в глазах других держав. Но в то время чаша весов внутри страны уже склонялась в другую сторону. Ламсдорф уже был в меньшинстве. Царь уже поддерживал военных. Александр III в частных разговорах выражал заинтересованность не только в том, чтобы российская армия усилилась и готовилась к возможной войне с Германией, но и в том, чтобы расчленить немецкое государство руками французов и вернуться к той ситуации, в которой Германия находилась до объединения, к сотне разных княжеств, которые не представляли бы никакой угрозы. А внутри страны в то время Россия тоже проходила довольно сложный период, политический, экономический. И эти соображения тоже подталкивали Россию в объятия Франции в то время, а позже и Англии. И когда Россия потерпела поражение в войне с Японией после Перл-Харбора, Николай столкнулся с революцией, с дестабилизацией внутри страны. Революция 1905 года потребовала уже огромных вложений для того, чтобы предотвратить ее разрастание в то время. И в это время Франция оказалась опять-таки на месте. Франция предоставила огромный займ царскому правительству, но не бескорыстно, что называется. Дело не только в экономической цене и в проценте, но и в политической цене. Царизм был спасен от распада. Но Франция исходила из того, что Николай будет согласовывать свою международную политику с Францией. И при очень тесном посредничестве Франции и усилиями нового министра иностранных дел России в то время, который пришел на смену Ламсдорфу, Александр Извольский, фактически франко-российский союз и существовавший франко-английский союз, они были разделены, были трансформированы в единый. Так образовалась Антанта, тройственный союз. Он стал союзом Англии, Франции и России. Это произошло в 1907 году. И, как говорится, по факту, он стал антинемецким союзом, антигерманским союзом. И в то время Франция и Англия были верны своим тоже экономическим обязательствам, помогали тащить российскую экономику. Инвестиции в российскую экономику росли, французские и английские, и к 2014 году, к началу войны, они составляли более половины всех инвестиций в российскую экономику. 55%, в то время как немецкие были менее 20%. То есть это все, как говорится, вело в направлении политической поляризации войны. Что еще способствовало этому? Ну, конечно, войны на Балканах, которые Россия продолжала вести, которые по-прежнему было делом чести для России, вопросом ценностей, поддержки православных славян. И в этих войнах Германия тоже действовала вразрез российским интересам. Она поддерживала Австрию в этой ситуации, и это все больше укрепляло Россию в стремлении сдерживать амбиции Вильгельма. Постепенно Россия сближалась с западными странами, военное планирование все больше было с прицелом на войну с Германией. Ну и в конечном счете, как вы помните, именно из-за Балкан и начались события, которые привели к Первой мировой войне, потому что Николай поддержал Сербию в противостоянии с Австрией. И это привело к ультиматуму России. И война была объявлена в конечном счете России и Франции в августе 2014 года. В общем, вы видите довольно существенные различия. Теоретические, исторические различия, опыт по сравнению с периодом Венской системы. Но принципы российской политики все-таки были и частично схожи тоже. Главное, из чего исходила российская дипломатия, что Россия в цивилизационном отношении, в культурном отношении неотъемлемая часть Европы, и она несет ответственность за поддержание мира и стабильности на континенте. Конечно, необходима свобода маневра. В этом отношении дипломатия изменилась. Ламсдорф говорил об этом, исходя из новых приоритетов. Но все-таки европейские обязательства были в основе российской системы ценностей в то время, и именно из этого исходил во время Николай II, который вступал в войну ради защиты, вот вам цитата, кавычка, «достоинства и безопасности России и ее положения среди великих европейских держав». Конец цитаты. Это, собственно, обоснование в глазах с точки зрения Николая. Это то, как понималась честь тогда. Европейские обязательства и престиж великой державы в смысле европейских обязательств. А немецкая угроза, так же как и во времена французских войн, воспринималась как угроза стабильности всего европейского мира. И чем дальше, тем больше идеалы этого европейского мира менялись. Европа менялась в направлении большего либерализма, в сторону от абсолютизма и монархизма. И одновременно росла тоже и когорта европеистов, западников, либералов, если угодно, и внутри России, в том числе и в дипломатии. В частности, новые политики, которые пришли к власти в России, новые министры иностранных дел, сначала Извольский, Александр Извольский, а затем, даже, наверное, в большей степени сменивший его Сергей Сазонов, были гораздо более убежденными сторонниками франко-английского союза, в том числе и потому, что они разделяли основные принципы того, как работала французская и английская система внутри страны. Они выступали за реформы, за политические реформы, которые, как говорил Извольский, приблизят нас к Европе и тем самым облегчат и решение внешнеполитических задач. Но при этом они тоже полностью поддерживали все крайне дорогостоящие военные программы. Россия чрезвычайно много тратила на военные расходы, я бы сказал, больше существенно даже, чем в советский период, причем в самые тяжелые времена советского периода. Те данные, которые я находил, когда готовился и писал эту книгу, в целом сходится на том, что российский военный бюджет составлял примерно 1/4 всего бюджета. Можете себе представить, что это такое. 25% военных расходов среди всех прочих расходов. В то время как, скажем, сегодня Россия тратит примерно 4-5%. Соединенные Штаты даже в самые, как говорится, времена Холодной войны не превышали тоже 5-6%. Советский Союз во время Холодной войны, по разным данным, очень сложно найти точные данные, тратил самые большие, может быть, 20%. А в это время царская Россия тратила даже больше. Либералы это всячески поддерживали, в том числе потому, что необходимо было поддерживать мир в Европе, как они считали. И этот милитаризм тоже сыграл свою роль. Ну и если вы к этому добавите тоже панславистские настроения, антигерманские настроения в то время, то вы получите более такую полную картину того, как с точки зрения внутренней политики движение шло в сторону войны. Панславизм, кстати говоря, был достаточно мощной силой в силу влиятельности тогда вот этих вопросов поддержки, скажем так, соплеменников православных на Балканах. Очень влиятельный голос этого был в то время Погодин, Погодин-старший, и целая группа людей, которые пропагандировали эти интересы. Сейчас, кстати, в России крайне популярна книга Данилевского, который, собственно, сформулировал идеи панславизма и того, что Россия отличается как культурный тип от англосаксонского и немецкого типа. И эта книга была как раз опубликована в то время. Ну, не все были сторонниками такого движения в сторону англо-французской дипломатии. Как вы уже понимаете, дипломатия была в основном низовая дипломатия. Сторонники школы Горчакова и Ламсдорфа были против. Они выступали за то, чтобы все-таки нормализовать отношения с Германией, приложить все усилия для того, чтобы восстановить прежние отношения с Германией. И традиционная политика Горчакова исходила, как вы уже помните, из того, что стабильность есть результат тройственного союза Франции, Германии и России. Если этот континентальный союз сохраняется, это единство тройное, то мы можем гарантировать мир в Европе. И тогда никакая Англия не сможет его разрушить. Англия тогда воспринималась как потенциальная угроза в силу того, что она сыграла колоссальную роль в поражении России в Крымской войне. И эти люди по-прежнему исходили из того, что это единственный способ нормализовать ситуацию. Но не только дипломаты. Видные политики в то время, Сергей Витте, Петр Столыпин, премьер-министр, видный премьер-министр 20-го столетия, уже его последователь и человек, который сменил его после убийства Столыпина, Владимир Коковцев, все выступали с позиции умеренной дипломатии. Умеренная дипломатия исходила из того, что необходимо, во-первых, наладить отношения с Германией, и, во-вторых, не дать себя провоцировать Балканам и Балканами, не стать заложниками панславистских настроений, не пасть жертвой амбиций сербов и других балканских народов. И исходили в этом отношении из того же, из чего исходил Горчаков Александр I. Россия кажется сильной, но внутри она достаточно слаба, необходимо выиграть время для того, чтобы перестроить свою систему и предотвратить антагонизм с крупными державами. Опять-таки, время, наверное, показало справедливость их опасений, и спустя 3 года после начала войны вся система была опрокинута, и царский режим перестал существовать. Я уложился 50 минут. Можем сделать перерыв и продолжить. Спасибо. Ну что, продолжим. Давайте сначала по этим двум историческим периодам. Какие у вас, может быть, вопросы, комментарии? Кто-то из вас наверняка этим занимался, историки, тем более. Пожалуйста, Харрис.
Да, можете ли вы рассказать немножко о бунте декабристов, как это событие повлияло на, и на внутреннюю, и на внешнюю политику?
Ну, несомненно, важную роль сыграло это событие. Хотя, как мы уже сказали, это очень и очень тонкий слой был военной интеллигенции, офицерства, которое проводило, стремилось провести в жизнь реформы, оказать необходимое влияние и давление на царя, с тем, чтобы такие реформы проводились, в основном исходя из принципов конституционализма. Хотя те из вас, кто занимался декабризмом, знают, что движение было само по себе тоже неоднородное, что там были разные группы, разные крылья, скажем так, и были разные фигуры. Вот две фигуры, которые представляли совершенно разные в этом смысле лагеря, это Муравьев и Пестель. Пестель был сторонником гораздо более революционных преобразований, неспровержения монархии силой и навязывания потом принципов совершенно другого несамодержавного устройства сверху. А Муравьев выступал сторонником гораздо более постепенных преобразований и пытался и надеялся найти общий язык с властью, с тем, чтобы все-таки продолжить принципы постепенного либерализма, либерализма сверху в России. Это считал он и люди, которые были вокруг него, не чуждо Александру. Александр сам исходил из этого изначально. Он хотел даровать России конституцию сверху и передать власть после этого, но хотел это сделать постепенным путем тоже. Он даровал конституцию сверху Польши, как вы знаете. Он собирался постепенно либерализовать континент, при этом подавляя революции. Вот, поэтому такие надежды сохранялись на диалог с царем. Но из этого ничего в конечном счете не произошло, не получилось. Декабристы пошли по пути радикализации и участвовали в вооруженном восстании на Сенатской площади. В 1725 году восстание было жестоко подавлено, они все были отправлены в Сибирь. И это сыграло колоссальную роль в политических изменениях внутри России. И можно сказать, возможно, я преувеличиваю, не будучи историком, но можно сказать, что это было начало конца всех либеральных проектов сверху в России в то время. Потому что это было подавление, жесткое подавление попыток все-таки проводить реформы сверху. После этого Александр II вернулся к этому частично из этой же революционной реформистской программы сверху. Исходил Николай II тоже. Но вот эти основы внутри интеллигенции, в том числе и военной интеллигенции, были существенно подорваны уже тогда. И политическая роль в этом смысле была несомненна. И Николай I, который пришел к власти после смерти Александра, пришел с колоссальным страхом, можно сказать, с паранойей в отношении революционной активности в России. Именно в его эпоху, в эпоху Николая I, были созданы все основные идеологические конструкции самодержавия, затянуты гайки. И хотя он считал, что, в принципе, Россия прочна внутри страны, и что русские сами по себе не хотят никаких перемен, большинство этих перемен не хочет, он страшно боялся смутьянов, как он говорит. Он провел огромное количество времени после того, как он пришел к власти в 725 году, в том, что он лично встречался с арестованными к тому времени лидерами декабристов. Лично допрашивал их, лично задавал каждому из них вопрос, почему, что вам не хватало, что вы хотите, в конце концов, от России, вы приведете к бунту, вы приведете к саботажу, большинство вас не поддержит, но вы, в конце концов, приведете к колоссальному кровопролитию. Разве вы не понимаете, что Россия, в конечном счете, не Франция? Что бунт приведет к жесточайшим последствиям. Как Пушкин когда-то говорил, наверное, это разделяли многие, вы видите, в то время русский бунт бессмысленный и беспощадный. И правление Николая I в этом смысле наложил и печать на развитие России. Он практически ничего не сделал для того, чтобы внутри ситуация менялась экономически и политически. Он признавал, что крепостное право – тяжелейшее бремя, и, в общем, это противоречит нашим традиционным историческим обязательствам перед народом. Мы должны его отменить, но он совершенно ничего в этом отношении не сделал, не продвинулся. Вот, и в конечном счете увязался в войну, о которой мы скажем с вами подробнее в понедельник. Поэтому это очень важный, как говорится, этап. Об этом немало написано. Вот, и очень интересное тоже, так сказать, в этом смысле настроение, которое выражали эти люди, тем более, что эти настроения впоследствии стали гораздо более широко представлены в политических кругах. Еще?
Мой вопрос о проблеме Санкт-Петербурга. Вы думаете, большинство русских детей хотели сотрудничать с Европой? Это были важны для вас?
Ну, это хороший вопрос, Бренда, но вопрос в том, что вы имеете в виду под большинством русских людей. Вы имеете в виду элиты, вы имеете в виду... Потому что ведь это же сословное общество. Да, и большинство крестьян абсолютно никак в этой политике не участвовало, жило совсем другой жизнью. А большинство из них было крепостными, к тому же. А и элиты в то время были достаточно разнородные. И в целом Россия считала себя частью Европы к тому времени. Россия уже пошла в очень важный период, можно сказать, социализации в отношении европейских норм, потому что после московский период, это вот, собственно, начало 17 века, Петр, Екатерина, это огромные в этом смысле прыжки в сторону Европы. Тем более в то время, когда и сама Европа во многом исповедовала схожие монархические абсолютистские принципы. Конечно, многие считали себя неотъемлемой частью Европы. Многие считали, что у нас своя особая система, но мы сможем с помощью этой системы более эффективно создать предпосылки для движения в сторону либерализма. Такой либерализм сверху, его называли просвещенный либерализм. И это от Екатерины, которая вела переписку с Вольтером в то время, и которая исходила из того, что идеалы просветительства, которые исповедовали энциклопедисты, Вольтер и другие, они нужны и для России тоже. Но наш просвещенный либерализм будет заключаться в том, что мы не будем подключать к этому массы снизу. Мы будем постепенно даровать им свободу сверху, потому что они не готовы к такому освобождению. Они захотят прежде всего отобрать хлеб, они захотят, что называется, варварской распределительной справедливости, и это приведет к дестабилизации. И выдающиеся интеллектуалы России в то время исходили из этого же. Если вы когда-нибудь читали Карамзина, о котором я вам сказал, это тогдашний историк, официальный историк России, первый историк России, и его книга по-прежнему остается очень авторитетной в русской историографии. У него есть масса тоже и работ, основанных на своих путешествиях в Европу. Он тоже начинал как убежденный европейский либерал, а потом пришел к принципам самодержавия, как он называл его, Палладиум России, как основа России. И вот записка о древней новой России, которую он подал Александру, это уже совсем другие и другие взгляды Карамзина. Но уже в тот период движения в сторону либерализма сверху, он писал о своих крестьянах. Он тоже был помещиком, как и большинство представителей тогдашней российской элиты. И он писал, в частности, о своем опыте предоставления свободы крестьянам. Он был просвещенный помещик того времени, либерал. Он отдал, по-моему, не взял никаких денег, а полностью отдал собственность крестьянам три из своих деревень и уехал в Европу путешествовать. Вот в письмах русского путешественника, по-моему, он потом описывает этот опыт, что произошло с этими деревнями, когда он вернулся. В основном большинство мужиков спилось, как он говорил, в то время. И на основе этого опыта он сделал вывод, что нельзя давать свободу сразу. Нужно людей готовить. Собственность – процесс сложный. Нужно давать постепенно куски, наделы. Нужно предлагать определенные квоты, требовать. Это процесс перехода к свободе. Он не может быть единовременным. Революции очень боялись в то время в России по этим причинам. Поэтому вот это была значительная часть элиты, которая хотела в Европу, видела себя в Европе, но в то же время и опасалась того, к чему это может привести в России. Потому что да, Европа там, мы ее часть, но мы тоже и Россия. Огромная страна со своими корнями, со своими монгольскими влияниями, с проблемой границы, выхода к морям и так далее. Вот это мощное великодержавное мышление, оно всегда было в России. Вот. Поэтому элита, конечно, не была едина, и были очень мощные тоже настроения и против дальнейшего движения в Европе, как я уже вам говорил, исходящие из наиболее консервативных церковных кругов в то время. Православные круги тоже не были едины. Вот. И военные тоже, в общем-то, не были в большом восторге от этого. И в целом элита тоже менялась. Сообразно тому, что происходило в Европе с точки зрения возвышения или понижения влияния тех или иных держав.
Ваше определение...
Это, собственно, основа сегодняшней лекции. Выводы основные из сегодняшней лекции. Вот как... Исходя из этих двух достаточно разных исторических ситуаций, как складывались условия союзов или партнерства, как сейчас принято говорить, потому что союз – это слово нагруженное, и многие скажут, что союз – это слишком много обязательств, но во всяком случае партнерство на основе вот Венской системы и системы Антанты. Ну, во-первых, это, конечно, общая угроза. Это принципиально важно. И в том и в другом случае это общая угроза ревизионистское государство. Страна, которая ставит под сомнение баланс сил, стремится доминировать и навязывает другим свои принципы и свое поведение. Сначала Франция, а потом Германия. Во-вторых, это растущая слабость России, экономическая и политическая зависимость России. Это то, как это произошло в случае с Антантой. Священный Союз отличается принципиально. В первом случае Россия была сильна и доминировала, во втором случае Россия существенно ослабла, Франция этим воспользовалась и буквально за уши втащила Россию в этот союз с Англией. Это стало важнейшим условием. И Россия, так сказать, добавила к этому, как вы понимаете, вы, наверное, изучали, те из вас, кто брали курсы по международным отношениям, изучали какие-то политэкономические теории. Россия с точки зрения, скажем, вот, теории периферии, теории центра, находится не в центре, а где-то в полупериферии. В центре мирового развития она находится уже последние больше трех столетий, даже больше, около 500 столетий, западная система. Россия пытается достаточно безуспешно много десятилетий и столетий подключиться и стать центром мировой экономической системы. Но она остается на полупериферии, в полупериферийном положении. И в этом смысле она всегда была в значительной степени тоже зависима и экономически, и от западного капитала, и это вело тоже и к политической разрозненности элит. Были элиты, которые стремились на Запад, в том числе по их собственным экономическим интересам, и были элиты, которые настаивали на суверенитете, самостоятельности, великодержавности, и сегодня, несомненно, Путин представитель этого мышления. Вот эта зависимость в силу полупериферийности, она всегда была, и она усугубилась в конце 19 столетия и стала результатом условий вступления России в этот союз. И третье, то, о чем мы постоянно с вами говорим, это ценности, общие ценности. Это христианские ценности в случае со Священным Союзом. И это тоже и христианские, и самого разного рода личные, родственные, династические ценности и связи, которые были у России с Европой. Потому что значительная часть российской элиты – это были европейцы, это были выходцы из европейских стран. Очень часто из Германии, кстати говоря, и не только императрица. Я вам назвал фамилию сегодня для примера Карла Нессельрода, это министр иностранных дел Александра, который был сторонником Меттерниха и сторонником статус-кво. Он был, к примеру, из балтийских немцев, человек, который по-русски даже не говорил. Он говорил только по-немецки и по-французски, дипломатию вел, исходя из знаний этих языков. Значительная часть элиты российской была тогда европейской. Вот. И в том числе и французская, но гораздо больше все-таки и немецкие, и скандинавские связи были в то время, не говоря уже о восточноевропейских. А вот это было основой Союза тогда. Если вы будете сравнивать эти условия с сегодняшними, для того, чтобы, как говорится, иметь такой исторический заход и взгляд на то, почему сегодня не получается, в чем причины конфликта этого, то вы зададитесь этим вопросом. А есть ли сегодня общая угроза, к примеру? Какое из этих условий союза в данном случае можно говорить, что присутствует, и какие отсутствуют?
Можно сказать, что общая угроза терроризм, но США и Россия продвигают концепцию терроризма по-разному. Поэтому, наверное, будущее сотрудничество между Россией и США не продолжалось.
Еще по этому поводу какие-то комментарии, соображения? Вопрос об угрозе и мысль, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы ее продолжить. Терроризм на сегодняшний день, в общем, недостаточен как условие для того, чтобы сотрудничать и развивать союз, потому что есть существенные разногласия между державами. Так, Кристи, продолжение, да?
Россия представляет угрозу терроризма, как, по-моему, полная угроза. Угроза прямо на территории. И более physical existential crisis or threat. So, в Америке, я думаю, что угроза терроризма – это наши политики, они говорят об этом как более широкая угроза. Mm-hmm. Logical угроза.
И далеко не все согласны в том, кто террористы, да? В том числе и в Соединенных Штатах, но в том числе вы тоже сказали, и Илья об этом сказал, что нет понимания того, насколько остро эта угроза, интенсивность восприятия этой угрозы отличается. Россия живет с этой проблемой, во всяком случае, позиционирует проблему нестабильности на Кавказе, в том числе, в терминах терроризма уже со второй половины 90-х годов. Количество бомбардировок, количество террористических актов, которые испытала Россия на себе, все-таки несопоставимы с количеством террористического насилия в США. Так? И даже в Европе, хотя Европа в последнее время очень и очень остро испытывает тоже эту проблему. Но если острота достаточно высока, и, не дай бог, мы опять пройдем через такого рода террористические атаки, то это является основой, по крайней мере, попытки выстроить какой-то союз. После 11 сентября чудовищной по интенсивности насилия стало толчком к тому, чтобы все-таки договариваться в этом отношении с Путиным. И Буш тогда заговорил о том, что да, действительно, Россия боролась с терроризмом до того, как мы испытали на себе это зло. Но сегодня это, так сказать, опять утратило свою актуальность. И в результате политические разногласия доминируют. А то, кто является террористом, нет единства в этом со стороны России, со стороны Соединенных Штатов. И, скорее всего, терроризм играет роль вторичную в действительности и не только в Сирии, а и по всему миру. Через терроризм решается целый ряд других вопросов. Смотрите на то, что происходит в Сирии на сегодняшний день. Фактически речь идет не о борьбе с терроризмом, речь идет о разделе разных сфер влияния. Образуются разные сектора, какой-то из них значительный контролирует Турция, какой-то Россия и Сирия, и последние, по крайней мере, попытки создать базу Соединенных Штатов на юге, это тоже попытка все-таки увеличить свое присутствие в будущем разделе Сирии, потому что здесь ключ к переформатированию будущего Ближнего Востока. Терроризм отходит на второй план по отношению к этому. Борется с ИГИЛом, но одновременно решает задачи великодержавных интересов. И в этом смысле вот, нет того, что сплачивало тогда государство. Нет действительно угрозы с точки зрения изменения мирового порядка. А разногласия именно по мировому порядку, прежде всего. Россию не устраивает мировой порядок, в котором США остаются доминирующей державой. Они хотели бы этот порядок изменить, Соединенные Штаты. Там в случае Трамп действует совершенно иначе, чем это делали его предшественники, но тоже стремится сохраниться на позиции сверхдержавности. Поэтому это условие отсутствует. Интересы разные. И эти интересы, различия продолжают углубляться на сегодняшний день. Сюрпризы всегда возможны в мировой политике. Что-то может измениться, что-то может повлиять. Но пока мы видим, что это условие отсутствует. Как насчет второго условия?
По-моему, мы говорили о угрозе 19 века, в частности, с угрозой с интересами, русскими интересами. И, по-моему, на сегодняшнем дне у нас нет большой угрозы против великих держав, в частности, у нас проблемы в Украине и в Сирии, но это не проблемы для суверенитета России или США или Великобритании. И, по-моему, у нас проблемы с балансом сил, но эти проблемы не угрожают великого
держава. Нет опасности войны, имеете в виду, да? Ну, и это, на ваш взгляд, это стабилизирующий или это дестабилизирующий фактор?
По-моему, это только напряженный период. Это не значит, что это период стабильности и дестабилизации.
Потому что можно из этого идти в двух направлениях. С одной стороны, можно говорить о том, что если бы такая угроза была бы серьезна, в частности, со стороны одного государства, одной державы, особенно если это не США, у которой, так сказать, колоссальные преимущества военно-экономическое, то тогда это привело бы, возможно, к сплочению других держав и к созданию ситуации сдерживания, балансирования и, возможно, партнерства. Если, например, Китай, условно говоря, представлял бы сегодня реальную угрозу, то произошло бы то, о чем, кстати говоря, пишут американские реалисты, произошло бы сплочение Запада и России против Китая, и тогда бы возник новый союз, тогда бы возникло новое партнерство в этом отношении. Но это может быть и фактором, естественно, дестабилизации, потому что новая мировая война приведет к катастрофическим последствиям. Поэтому вот эти исторические аналогии, они очень условны тоже. Если вы находитесь, например, под влиянием вот этого мышления о том, что мы сегодня находимся, у нас на часах сегодня конец 19 века, вот, то вы, так сказать, будете из этого делать вывод, что впереди новая мировая война. А есть и масса тоже ограничителей. Есть огромное количество трений сегодня между великими державами, но есть очень существенные ограничители. Они связаны не только с ядерным оружием, но и с осознанием того, какими будут последствия такого рода конфронтации. Но все-таки, как насчет экономической и политической зависимости России? Что изменилось сегодня? Почему это не может быть условием Союза? Это было одним из условий, важных условий Союза в конце 19-го, начале 20 века. Россия, можно сказать, по-прежнему находится в существенной зависимости. Это полупериферийная страна, у которой весьма и весьма ограниченные возможности. Есть санкции. Эти санкции увеличивают свои действия. Российская экономика мало диверсифицирована. Сейчас больше. За последние 5 лет ситуация изменилась в лучшую сторону, но все-таки по-прежнему значительная часть бюджета формируется экспортом нефти и газа. Поэтому тут возможности давления, экономического давления, финансового давления и извлечения определенных политических уступок, в том числе и в отношении мировой политики, сохраняется. Или нет?
Но все-таки сильно времена в последние годы постепенно диверсифицировать экономические отношения со странами БРИКСа, ШОС, на Ближнем Востоке с Китаем. То есть, конечно, по-прежнему существует зависимость от Запада, но может быть меньше, чем это было тогда, в конце 19-го.
Ну, это надо проверять и считать, на самом деле, до какой степени это так. Но я думаю, что я в основном с вами согласен, что это не может быть основным условием все-таки. И очень часто, опять-таки, либеральная теория исходит из того, что в России уже достаточно влиятельный и сильный средний класс. Да, страна отстает, но влиятельный сильный класс будет оказывать достаточное давление на руководство с тем, чтобы оно сотрудничало с западными странами, и модернизация в этом смысле идет, но забывают о том, что все-таки российская система – это система большинства, прежде всего. Это не либеральная демократия. Если вы хотите говорить о демократии, применительно к России, говорят и об авторитаризме, и об автократии и так далее. Но если говорить о демократии, то это все-таки мажоритарная демократия, не демократия прав меньшинств. И она, в этом смысле, сохраняет, как и в царское время, колоссальные возможности для мобилизации сверху. И русские, опять-таки, исторически, и государство вложило в это немало сил и возможностей, мобилизовывать внешние угрозы. Угроза санкций, угроза политического давления, очень хорошая питательная среда для внутреннего сплочения в России. Попытки разрушить этот консенсус извне путем санкций или путем давления могут вести и часто ведут прямо к противоположным результатам. Да, Россия не сможет проводить наступательную политику, но она не будет сотрудничать на этих условиях. Ее можно как-то втянуть, как говорится, через заднюю дверь, как это сделали французы в Союз Англии. Ее нельзя заставить. это не пройдет в силу того, что достаточно сильная исторически соревновавшаяся национальная и имперская великодержавная ментальность. Это не сломать, это не может быть условием союза. Ну и, наконец, у нас остается пара минут. Третье условие ценности. Ханна?
Я сказала бы, что, в принципе, эти общие ценности, они по-прежнему существуют, и, в принципе, могли бы стать базой для союза, но все-таки, как мне представляется, особенно после того, как Путин пришел к власти третий раз в 2012 году, он сделал упор на то, что все-таки ценности России различаются от ценностей Запада. То есть Россия защищает традиционные ценности, защищает семью, православные ценности, меньшинств на Ближнем Востоке, вот такие вещи. Mm-hmm. В то время как Запад стал развращенным каким-то образом. И просто вопрос в том, насколько... Это
насколько вот это вот различие, которое возникло, наверное, после прихода Путина к власти и со вторым сроком Барака Обамы, да, 2012 году, насколько оно сохранится и будет углубляться и дальше. Ну, по крайней мере, пока оно существенно. С одной стороны, это упор на распространение ценностей либеральной демократии, меньшинства, а самые разные меньшинства. С другой стороны, это упор на права большинства, на сохранение суверенитета, на демократию, которая в интересах большинства. И в этом смысле очень часто в России об этом можно говорить с уверенностью в отношении кремлевских чиновников, многих. Вот это вот этот дискурс прав человека, демократии, либеральной демократии на Западе не воспринимается всерьез. Это воспринимается очень часто как цинизм, как попытка прикрыть в действительности интересы. Борьбу за нефть, за передел Ближнего Востока и так далее, и так далее. Это не серьезно, это прикрытие и цинизм. Собственно говоря, об этом неоднократно тоже говорил и сам Владимир Путин. И сегодняшняя, скажем так, смена власти в США, она в значительной степени укрепляет его в этой позиции. Потому что Трамп подтверждает, что в значительной степени он, его не волнует. Вопросы прав человека и распространения демократии, его по-прежнему волнует проблема сохранения за Америкой главной позиции в мире. Но он при этом находится под давлением, все-таки под огромным давлением либерального, по сути дела, истеблишмента. Сегодняшний конфликт в этом смысле ценностей есть, он играет свою роль и дальше. Сохранится ли он дальше? Посмотрим, Анна, сохранится ли это разногласие в дальнейшем. Пока оно существенно, и оно есть уже и внутри страны, внутри США. Но это, говорится, одна сторона. А потом тут тоже надо иметь в виду и разрыв вот этот, о котором мы не сказали, советского времени. Да, прошло. Мы все-таки имеем дело с Россией постсоветской, а не с Россией досоветской. Этот разрыв советский сыграл огромную роль. Очень часто я к Путину отношение такое и ко всей российской элите, что ну, это совсем другая элита. Что можно ждать от коррумпированных аппаратчиков, высших аппаратчиков, людей, которые прошли школу КГБ? Вот закон Магнитского, с которого началась война ценностей, он стал законом против коррупции и, собственно говоря, российскую политическую систему воспринимает как сугубо коррумпированную систему, которая не жизнеспособна, в принципе. Это тоже ценностный разрыв. И Путин находится под влиянием, наверное, Германии. Он, так сказать, в свое время там находился. У него прекрасный немецкий язык. Кто-то даже написал книгу «Немец в Кремле» Александр Харрар. Он совсем другой немец, чем у Карла Нестерода. У него нет никаких династических связей, у него нет постоянного, так сказать, общения, и он не чувствует себя частью Европы в том смысле, в каком чувствовали себя частью Европы досоветские политики вокруг царя. В этом смысле общие династические ценности, общие культурные связи, они тоже достаточно слабы на данном этапе. Но мы вернемся к этому, ко всему в дальнейшем. И на этой полуоптимистической ноте можем остановиться сегодня. Спасибо. Увидимся в понедельник.